Передаем сигналы точного времени.
Царь-миротворец, народный император. 175 лет со дня рождения Александра III. Какой след он оставил в истории? Говорим в этом часе.
В студии Людмила Шаулина и Василий Белоусов.
Сейчас поговорим об Александре III. Вы также присоединяетесь к обсуждению. Свои вопросы можете присылать на WhatsApp и Viber. Ну, а ровно 136 лет назад, 19 октября 1884 года, на сцене Мариинского театра Петербурга впервые была поставлена опера Петра Чайковского «Евгений Онегин». И было это как раз во время правления Александра III. Опера задумывалась как камерная, но позднее, специально для постановок на сцене императорской оперы, Петр Ильич создал новую редакцию. В настоящее время используются обе редакции. Ну и несмотря на разноречивые суждения критиков, Евгений Онегин был, конечно, горячо принят публикой и за короткое время стал самой популярной русской оперой. При жизни Петра Ильича Чайковского
при том, что
прошло 16 постановок в городах России и за рубежом.
При том, что фактически оперой-то она не является.
Это точно, да.
Да, это 7 картин в 3 актах. Это лирические сцены, так и называется. Вот если программку открыть. Евгений Онегин, лирические сцены.
Ну вот самое удивительное, что действительно изначально она не создавалась как опера, а скорее как камерная постановка нескольких сцен.
Чайковский брал некоторые фрагменты из произведения Пушкина и положил музыку на них. Таким образом получилось, что сквозного либретто нет, сквозного действия, сквозного развития.
Ну вот это как раз замечательный повод поговорить об этой опере отдельно. Я думаю, мы это сделаем. А сейчас я предлагаю послушать, наверное, самую знаменитую арию из этой оперы, арию Ленского в исполнении Сергея Лемешева.
Приход. за утро лученицы, и заиграет яркий день. А я, быть может, для гробницы сойду в таинственную сень. И память юного поэта поглотит медленное лето.
Сергей Яковлевич Лемешев, ария Ленского, Петр Ильич Чайковский. Кстати говоря, между Чайковским и Александром Третьим на протяжении многих лет установились уважительные, весьма доверительные отношения. Еще будучи цесаревичем, Александр помогал композитору материально и, став императором, оказал ему не одну услугу, исполняя его просьбы, связанные как раз с постановкой опер на сценах императорских театров. И именно с этой оперы тоже была связана история. Он долгое время не мог ее поставить. И именно благодаря протекции Александра Третьего все-таки премьера Евгения Онегина состоялась на сцене Императорского театра.
Ну а почему мы сегодня еще говорим об Александре Третьем? Юбилей празднуют весь год. На самом деле день рождения у императора был в марте, точнее в феврале по старому стилю. А дело в том, что в Государственном историческом музее открылась выставка, посвященная Александру Третьему и этому юбилею. По словам директора музея Алексея Левыкина, Александр Третий был фактическим отцом-основателем Государственного исторического музея. И, ну, видимо, вот в связи с этим совсем эта выставка и будет открыта и продолжит свою работу до 28 февраля. Так что все желающие могут на нее сходить. Время есть. Единственное, что нужно, конечно, соблюдать, как мы все помним, необходимые требования, покупать билеты через интернет и пользоваться масками.
Да, ну, 175 лет со дня рождения императора, императора-миротворца, как его называли, называли не зря. А 1 марта 1881 года был убит император Александр II, и на престол взошел его сын Александр III, которому было суждено править немногим более 13 лет. Вот, однако, этот период вошел в историю России как один из самых неоднозначных, но спокойных и величественных. Таковым был и сам царь Александр III, как говорят, который, по свидетельствам современников, более всех походил под представление о настоящем русском царе-богатыре. И вообще он царем изначально он становиться не собирался. Для этого у него был старший брат, наследник престола Николай. Александра готовили к военной службе изначально, но в 1865 году брат скончался, и Александр Александрович вмиг оказался единственным наследником трона.
Да, но при этом его современники и, ну, те, кто жил после его гибели, они, в общем, неоднозначно о нем отзывались. Но знаменитое вот это стихотворение, да, я бы даже сказала, издевательское, которое посвящено памятнику Александру Третьему в Санкт-Петербурге, стоит комод на комоде, бегемот на бегемоте, идиот на идиоте шапка. Это же как раз про Александра Третьего.
Да, к сожалению, были и такие суждения, но как многогранная личность, это вообще отношение в то время к императорскому престолу начало сильно меняться в высших кругах России, как мы знаем, да? Но это вот еще один повод поговорить все-таки с историком на эту тему.
Да, безусловно. И у нас на связи профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук Герман Артамонов. Герман Анатольевич, приветствуем вас.
Здравствуйте. Добрый день.
Рада вас слышать в нашем эфире вновь. Ну что ж, Александр III, царь-миротворец, это первое, что приходит в голову при упоминании этого императора. Почему же миротворец?
Ну, вообще, он действительно справедливо заслужил такое историческое прозвание, и он таким вошел и в народное сознание, поскольку действительно при нем Россия не вела войн. А, в общем-то, если оценивать российскую историю так бегло, то мы увидим, что у нас практически нет ни одного поколения, у которого бы не было бы своей Великой Отечественной войны. Вот в силу такого геополитического положения большую часть своей истории Россия ведет войны. Вот, пожалуй, это единственное царствование, где, когда войн не было. И это, надо сказать, что не столько вот так случайно совпало, сколько действительно следствие его достаточно продуманной, очень взвешенной такой, такого политического курса. И главное, что ему вот именно во внешнеполитическом курсе удалось сделать, это все-таки он перезаключил ряд союзов принципиальных, которые были заключены в царствовании его деда Николая I и отца Александра II. Речь идет о союзах, в первую очередь, с Германией и Австро-Венгрией. И вообще Александр III считал, что это были не очень умные шаги деда и отца, просто глупые, поскольку это союз, в общем-то, с царствованием исторически так сложилось, являвшимися главными противниками России, да и славянского мира вообще. И, тем не менее, ну, сфера противоречий известна, это Балканы, в первую очередь, с Россией, с Германией, и Австро-Венгрией, ну и не только. И вот результатом этой переориентации стала такая политика поиска нового надежного союзника, как известно им стало Франция, поскольку общие геополитические противники и нет общих границ, как бы и противостояние сфер влияния не делим. И надо сказать, что Бисмарк, кстати, считал, что Александр, союз России с Францией невозможен в силу того, что невозможно себе представить самодержавного монарха, который поет Марсельезу. А тем не менее Александр III на этот союз пошел. И, кстати, действительно, он, когда во время заключения договора играли гимн Франции, а Марсельеза — это не только гимн Франции, это, в первую очередь, гимн французской революции, то есть того, что свергает, собственно говоря, самодержавие абсолютное. Александр снял головной убор и молча стоял, слушал. И, кстати, потом он даже объяснял, что ему, так сказать, слова-то ему так не важны, когда его упрекали этим. Он говорит, а вот музыка очень красивая. Вот, кстати, такое продолжение от Евгения Онегина, да, к Марсельезе.
А все-таки какую роль сыграло в его правлении то, что отец Александра III пал жертвой террористов?
Колоссальную роль сыграло это. Вы знаете, вот вообще Александр III, его часто в историографии рисуют таким контрреформатором. Чуть ли не черносотенцем, консерватором. Кстати, он как раз сразу же скажу, что он отнюдь не был черносотенцем, и эти организации не поддерживались как раз-то в его царстве. Вот они позднее там будут получать, в том числе, государственную поддержку. Александра III нет. И, кстати, к нему очень уважительно относился Гораций Гинзбург, один лидер такой еврейской общины Санкт-Петербурга. И он, дело в том, что, понимаете, в чем дело? Вот Александр Иванович Герцен из-за границы, когда начались эти покушения на Александра II, он просто кричал в колоколе, ну, обращаясь в первую очередь к этому революционному движению в России. «Остановитесь, что вы делаете?» Вот освободительное движение в России уже более 100 лет ставит вопрос об отмене крепостного права как тормозу развития России. Вот декабристы, там разночинское движение и так далее, и так далее. Петрушевцы. И вот первый царь, первый, который пошел на реформы, и более того, у которого была достаточно широкая программа действительно либеральных реформ, правда, они были крайне неэффективны. Но это другой уже вопрос. Так вот, первый царь, который на эти уступки пошел, и что с ним происходит? Вы его просто закидали бомбами. Но 7 покушений, так сказать, на все варианты, все возможные, что только там и не делали, взрывали, и стреляли и так далее. Наконец, все-таки вот эта бомба последняя, брошенная Гриневицким, Рысаковым, его убьет. И какую же реакцию, Герцен спрашивает, вы ждете тогда? То есть вот вы тем самым дискредитируете...
Это как раз явилось причиной того, что Александр III, как говорят, принялся завинчивать гайки.
Ну, во многом, безусловно. То есть вот как только начинали выпускать вот эту послабления, скажем так, либеральные, вот всплывала вот эта пена революционная, террористическая, которая, конечно же, в значительной степени дискредитировала сам характер реформ. Но для этого, подчеркиваю, были еще и очень, для перехода к более взвешенному, что ли, реформированию поэтапному, были более серьезные основания. Вы понимаете, вот мы часто, когда говорим о реформах, вот мы думаем, исходим из некого такой абстрактной идеи какой-то. Mm-hmm. Вот это вот, допустим, вот это вот хорошо, вот либеральное что-то хорошо. Рынок все исправит. А когда начинаем вот конкретику применять, это почему-то, оказывается, не работает, потому что идут от идей, а не от реальности, не учитывают особенности развития страны, ее специфику и так далее. И вот реформа Александра II, я на двух примерах вот буквально объясню. Они, к сожалению, ну, скажем, реформа крепостного права, да, большое дело, но на самом деле эта реформа не решила противоречия в аграрном секторе, а их многократно усилила.
Обострила, да, потому что она была не подготовлена.
Ну, и не подготовлен. Там, правда, для этого тоже можно было понять, ему важно было, в принципе, это провести, идею. Но вот в результате это смысл в чем? Что положение крестьянства экономическое и социальное оказалось хуже, чем до реформы. У них сохранились еще все, так сказать, эти формы зависимости, и барщины, и оброк отрабатывали. Так еще и денег остались должны.
Да. И землю не получили.
Конечно, и не получили землю. И вот противоречия усугубились, и тут вот эта реформа либерального «давайте самоуправление, давайте земство», где крестьяне и помещик должны вместе, так сказать, самоуправляться. Но, разумеется, оно вот буксовало. Что делает Александр III? Он отдает, по сути дела, земство в руки помещиков. И они заработали. И они заработали именно как центр самоуправления. Вы знаете, вот это вообще время, когда у дворянства просыпается совесть. И они реально начинают вкладывать средства, используя земские институты. И по сей день, кстати, вот если вы от Москвы буквально по всем уездным городам вы проедетесь, то по сей день стоят школы сельские или городские и больницы, вот постройки именно тогда, построенные на земские деньги вот вследствие этой вот реформы Александра III.
Ну, у него там было несколько все-таки таких реформаторских действий.
Безусловно.
Даже.
Безусловно. Да? Это была целая программа очень постепенного поступательного развития страны. В частности, вообще он начал, собственно говоря, вот это противоречие аграрное, он понизил выкупные пошлины. Это был принципиальный момент, хотя для казны это было достаточно разорительно, но он на это пошел, вот сняло этот пар противоречий. Если бы он этого не сделал бы, революция случилась бы, я вас уверяю, раньше. Или новая Пугачевщина.
Но... А означает ли все-таки вот такое, ну, двоякое, да, странное, отчасти негативное отношение к Александру Третьему среди его современников, что этих реформ было недостаточно или они шли не в ту сторону? Почему действительно о нем вот говорят так, что Александр Первый победил Наполеона, Александр Второй освободил крестьян, Александр Третий подарил Парижу мост? Ну, то есть это же издевка, правильно?
Ну, конечно, но это тоже понятно. Страна, в общем-то, наша раздирается противоречиями. Противоречия существуют и сегодня, и есть всегда радикальные взгляды. Вот радикальный взгляд тогда, в XIX веке, конечно, предполагал вот такой моментальный переход уничтожения вот этого феодального монархического строя, переход к новому либеральному, буржуазному, так сказать, моделям развития. И вот или революционно, потом огромная популярность уже и социалистических идей в это время. И все это радикализуется, и, разумеется, человек демонстрирует, по сути дела, положительный образ монархии. Это один из немногих примеров в России разумных реформ, реформы, которые имеют положительный результат. Экономический и в аграрном секторе прорывы. Это были невиданные темпы роста промышленности группы А. У нас такого роста в металлургии, как при Александре III, по выплавке чугуна стали, не было вообще никогда.
Но вот неужели рекордная... современники не видели этого?
Нет, ну современники много чего видели, но, например, ну вот что, помните, да, вот из советского кино знаменитое, покушение знаменитое на Александра, третьего братом старшим Александра, мы пойдем другим путем, вывод какой, да? Uh-huh. То есть не устраивает самодержавие вообще, в принципе, уже радикализация в обществе произошла. По сути дела формируются прообразы политических партий, которые, ну, они в принципе не устроят, что бы царь ни делал до тех пор, пока он не отречется. И все, и любая ошибка, любой шаг будет поставлен ему, так сказать, в...
Вину.
Это с социалистического лагеря. А с либерального лагеря, конечно же, так сказать, его критикуют, потому что как бы Александр II путь на эволюцию и движение такое без революции к рыночной экономике, Александр III это как бы вот регресс и преграда на этом пути. Но я подчеркиваю, нужно было, понимаете, в чем дело? Может быть, либеральная модель, она действительно панацея от всех бед, но нужно понимать одну простую вещь. Она не вытекает из исторического опыта развития России. Значит, к ней нужно двигаться вот так вот просто само по себе, оно не произойдет. Если у вас 90% населения страны безграмотное, забитое крестьянство, вы чего? Вы думаете, что вот ввели частную собственность, и оно у вас стало, так сказать, развиваться сразу? Вот по западному, американскому там или прусскому пути? Нет. Для того, чтобы по этому пути пошли, нужно было общество подготовить, по крайней мере, хотя бы научить крестьян грамоте, которых вы высвобождаете. Кстати, закон о кухарке над детях, который тоже ему ставится в вину, там известно там воспоминание Корнея Ивановича Чайковского, который якобы из-за этого его выгнали. На самом деле, я думаю, его выгнали за то, что он на двойке учился, потому что его выгнали 5 лет после этого действия указа. Он имел в виду совершенно другое значение. И более того, он на практике не работал. Вот Сергей Волков это показал. Там по нему, вот дети нищих... Во-первых, кстати, Александр III выступал против радикального подхода о том, что вообще не допускать детей низших сословий к образованию. А в реальности и в гимназиях, и в средних учебных заведениях процент людей низких сословий вырос с 20 до 40. Это, кстати, для современной ему Западной Европы, для престижных заведений общего образования процент немыслимый. Там в лучшем случае 2-3%, а здесь 40%. То есть, понимаете, вот у него был маршрут такой как бы вот мирного поступательного развития, да, при сохранении, в общем-то, отжившей, безусловно, отжившей свой век вот этой абсолютной монархии.
Но вот просто... про мирное поступательное развитие очень интересно. Вы уже упомянули один афоризм, а я еще два афоризма упомяну, весьма показательные для имперского сознания. Первое, у России только два союзника, это армия и флот, это высказывание знаменитое, да. И второе, без нашего разрешения в Европе ни одна пушка не выстрелят. И несмотря на столь приятные, конечно, воинственному духу тезисы, царствование Александра III, как мы уже сказали, да, единственное в истории России, когда она не вела никаких войн. Насколько вообще это зависело от личности, от характера самого царя?
Да почти намного. К сожалению, в условиях абсолютной монархии, конечно же, это очень многое зависит. Это вообще, конечно, такой вопрос о роли личности в истории вообще, да. Понятно, что должны быть причины, да, есть причинно-следственные связи, и они не зависят здесь от личности, и как бы ход в такой поступательной истории не остановить. Но вмешаться в него и стать либо вот реальным тормозом и довести дело до революции, либо вот обеспечить сравнительно мирные такие реформы, это во многом зависит от, как раз от случайного и в том числе личного фактора. А в условиях, когда, по сути дела, у вас глава государства наделен неограниченной властью, де юре неограниченной властью, конечно, этот фактор весьма весомый. И в этом смысле, конечно, вот оценивая его, вот сравнивая его с дальнейшим, последним царством Николаев, ну вот оно очевидно. Как бы, конечно же, такое бы развитие событий при, если бы Александр III, ну, кстати, умер-то сравнительно, ну, сегодня, можно сказать,
49 лет человек, всего лишь,
49 лет, конечно. Он бы еще вполне мог пожить. Я думаю, что, конечно же, мы бы избежали бы таких кровавых вот событий первой четверти 20-го
если бы столетия. Если бы он еще задержался на троне.
Какое-то время правил, да. Вы знаете,
Это привело бы... Я думаю, что путь-то был понятный у него. Это, в общем-то, постепенное высвобождение, собственно говоря, вывода. Постепенно, вот за руку вывести народ из крепостного полуграмотного состояния. Это потом... Насколько мудро у него же была еще экономическая... протекционистская политика, поддержать национальный капитал, вести таможни для иностранного капитала, ввоза. Это давало колоссальные шаги. У него министры финансов, это крупнейшие, ну, собственно говоря, ну, и умнейшие как бы экономисты его времени, и Бунге, и профессор Вышнеградский, наконец, Сергей Ильич Витте. Тоже, конечно, автор очень многих таких начинаний экономических, благоприятных для России. То есть он как бы, я думаю, что на самом деле он, вот судя под про Марсельезу, я думаю, что он в отличие от Николая мог бы пойти и вот на реальную конституционную монархию вполне. Вот, поскольку он идет от практики, от самой жизни, от иллюзий, знаете, вот от иллюзорных идей, которые связи с реальностью не имеют, а от жизни. И это как бы делает его как раз гибким, мобильным, ну, разумным человеком. Вот, человек адекватный – это тот, который идет от реальности, а не от иллюзий.
Ну, вообще еще историки отмечают такой интересный факт, что одной из особенностей Александра Третьего была невероятная хозяйственность и экономность. То есть он старался беречь каждый казенный рубль, поэтому даже сократил штат придворных и слуг, уменьшил число балов в год и на свое обеспечение старался тратить как можно меньше денег.
Это абсолютно верно. Он был очень скромен в личной жизни. Действительно провел сокращение двора, сокращение балов. И, кстати, он, например, вот политика протекционизма продолжалась. Он отказался от закупки для дворца иностранных вин, а перешел на крымские и кавказские.
Угу.
И единственная у него была слабость, вот такая человеческая, это коллекционирование предметов искусства. И, конечно, вот на эти деньги тратились очень значительные, но в итоге эта коллекция, она же не вывезена за рубеж, а она полностью перешла и составила уникальное собрание Русского музея в Санкт-Петербурге. Понимаете, вот это...
Как же так сложилось тогда, что весь этот накопленный опыт, все эти заложенные импульсы, которые удалось ему каким-то образом начать движение в определенных направлениях, задать векторы, почему это не поддержал его сын?
Ну, с Николаем вообще отдельная тема. Это просто совсем отдельная тема.
Это понятно. Я имею в виду сейчас отношения отца и сына. Не оказывал влияния на сына? Не воспитывал его как будущего государя?
Да нет, его как раз... Нет, воспитывали. Его как раз и воспитывали, и готовили. И, он-то сам-то считал его, кстати, тоже недалеким человеком, к сожалению. Так сложилось. Говорят, природа отдыхает, да? Угу. Вот тут, видимо, это сработало. Он, кстати, это понимал. Это понимала и его мать Дагмара, которая, по сути дела, можно говорить, составила такой заговор. Было, по сути дела, два двора. Она пыталась, конечно, контролировать ситуацию. Мария Федоровна, датская принцесса, жена Александра Третьего. Но здесь вот, опять-таки, сложно сказать, вот почему... Ну, это вот личный фактор, увы, в условиях, вот чем монархия плоха, вот здесь и вообще любая политическая система, при которой власть очень неограничена.
Угу.
Вот случайность. Вот родился нормальный, здоровый человек, будет хорошо. А вот окажется на престоле человек недалекий, будет то, что будет.
А ведь о самом Александре Третьем тоже говорили, что он недалекий поначалу. Он же вообще говоря, не должен был быть императором. У него же был старший брат, которого готовили на роль императора. А его готовили в самый последний момент, когда его старший брат Николай скончался.
Да, здесь, видимо, природные задатки сказались. Вот такой просто одаренный человек, который... мудрые советники рядом. И вот умение вообще, по большому счету, роль государственного деятеля, задача, все ведь не исправишь и не будешь специалистом во всех сферах. Это правильно понять проблему и поставить на ее решение наиболее грамотного специалиста. Вот, пожалуй, допустим, судьба самого Витте. Ведь он же из железнодорожных чиновников, как он оказался, как его заметил Александр Третий. А он еще в свое время вступил в спор публично при Александре Третьем о том, что нельзя к царским литейным поездам присоединять два скоростных паровоза, потому что это приведет к крушению. И когда это крушение реально произошло, Александр Третий вспомнил этого чиновника, и дальше карьера пошла. Вот это трезвый, подчеркиваю, рациональный ум. Вот когда человек открыт обучению и, конечно, наделен еще талантами определенными от природы.
Все, конечно, вспоминают этот знаменитый случай с крушением царского поезда в 88 году, да, когда император, сам Александр Третий, на себе удержал рухнувшую крышу вагона и тем самым спас фактически жизнь всей своей семьи.
И, судя по всему, у него как раз и болезнь началась после этого. Вот
то есть эта трагедия во многом стала причиной его скорого угасания и смерти, да?
Судя по всему, да. Потому что боли, вот сразу начались поясничные боли, там диагноз нефрит, но вроде бы у него там еще и, там, ну, там медики спорят, на самом деле, там и другие, возможно, диагнозы. Но то, что это в любом случае нанесло колоссальный ущерб его здоровью, это, в общем-то, ну, очевидно.
Ну вот при всех плюсах и минусах своего характера, можно ли назвать Александра Третьего самым близким к народу, вот реально, действительно народным царем?
Вы знаете, ну, я бы так не стал бы говорить, потому что все-таки вот 300 лет дистанции этого императорского дома от народа, они, конечно, плохо его знали, на самом деле, все они его плохо знали, в этом их, в общем-то, не вина, а беда. Но если говорить о том, кто максимально понимал нужды России и понимал, что это все-таки аграрная страна, и в первую очередь нужно, в общем-то, реформы-то проводить для того, чтобы выводить ее на новый уровень развития, нужно менять в первую очередь аграрный сектор, безусловно, Александр III, и который понимал, что нужно не только западным рецептам следовать, а нужно вот понимать специфику своей собственной страны. И идти вот не радикально там, с бомбами, с шашками, а постепенно и плавно вот, обучая, освобождая и показывая примеры, создавая. Кстати, ведь он первым создал крестьянский банк. Вот когда реформа провели в 61-м году, дворянский банк создали, чтобы дворян субсидировать. Угу. А крестьянам-то, чтобы субсидировать, он это создал.
Спасибо вам большое. К сожалению, мало времени остается. Об Александре Третьем говорили сегодня с профессором кафедры истории России Московского педагогического государственного университета Германом Артамоновым.
Сигналы точного времени. Радио России.